Вы слушаете подкаст «Полетим, поглядим». Здесь мы рассказываем о городах так, что вам захочется их посетить. Сегодня мы с авиакомпанией «Ютэйр» откроем для вас еще один необычный и захватывающий маршрут для путешествия. В студии подкаста «Фред Барн», Юль Купер, и у меня в гостях Иван Крылов, шоумен, совладелец сети ресторанов 1586. Иван, здравствуйте.
Добрый день, Юля.
Мы сегодня будем говорить с вами о прекрасном городе Тюмень. И традиционно в подкасте сразу на старте я спрашиваю, Иван, как добраться удобнее всего до Тюмени?
Тут возникает встречный вопрос, откуда добраться. Если из Москвы летает, по-моему, 5 или 6 рейсов в день, это самый удобный способ, это самолет. Из Самары, из Казани, из Уфы, из Сочи, из Ростова-на-Дону, из Красноярска и из Новосибирска. Это все прямые рейсы. Самый, наверное, короткий путь, это из Екатеринбурга, он занимает 40 минут. Из Москвы это примерно лететь часа 2. Впрочем, из Казани, из Самары, несмотря на некую близость по сравнению с Москвой и Тюменью, тоже лететь часа 2. Это зависит от воздушного судна. В среднем где-то 2 часа. Но с учетом того, что сейчас из Москвы лететь в Сочи часа 4, то легче пролететь в Тюмень.
Согласна. Так, еще какие варианты? Поезд, я не знаю, можно на машине, наверное, добраться?
Разумеется, да. Поезд, конечно, и на автомобиле можно доехать. Все федеральные трассы, они все работают. На поезде тоже можно. Я, честно признаюсь, давно на поездах не ездил. Но в целом вся моя юность это прошла под стук колес, потому что я родился вот как раз севернее немножко Тюмени, ну, немножко, до 1500 километров, и, как правило, мы ездили все на поезде. Но на сегодняшний день все-таки самый удачный, самый быстрый, самый комфортный способ – это прилететь самолетом. И очень много рейсов, если вы летите, ну, по большей части, стыковка через Москву, там, выбирайте просто аэропорт и прилетайте.
Хорошо. А Тюмень – нефтяная столица Сибири. Расскажите, что дает его жителям этот статус вообще? И правда ли, что черное золото сделало Тюмень одним из самых счастливых городов России?
Тут, наверное, для нашего слушателя нужно дать маленькое пояснение. При словосочетании «нефтяная столица Сибири», возможно, кому-то может показаться, что здесь, в Тюмени, из крана течет нефть. Здесь стоят вышки и так дальше. Но на самом деле это все не так. Возможно, я кого-то расстрою. Наверное, правильнее будет сказать «столица нефтяного края». Потому что ближайшая нефть от Тюмени, ну, наверное, километров 250 или 300, это нужно ехать на север. Нефтяная столица – это все-таки, наверное, Ханты-Мансийский автономный округ, газовая столица – это Ямало-Ненецкий. А Тюмень почему так называют? Потому что в 60-е годы, когда была такая активная разведка и поиски тюменской нефти, это был самый большой город, он до сих пор остается вот в нашей такой тюменской матрешке, это Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий, вот юг Тюменской области, остается самым большим городом. И все перевалочные пункты, все компании, которые занимались разработкой и освоением недр, они все располагались в Тюмени. И с тех пор, ну, вот как-то все те, кто летел разрабатывать, добывать нефть, добывать газ, они все летели в Тюмень, и, наверное, так вот случилось. И, безусловно, все офисные большие компании, которые работают у нас на севере, они все имеют представительство в Тюмени, и, наверное, это самый правильный вариант, потому что с многими городами Тюмень связана и авиасообщением, и железнодорожным сообщением. В общем, всем удобнее встречаться в Тюмени, поэтому вот мы такая вот столица. И опять-таки повторюсь, вот в самой Тюмени и на юге Тюменской области нефти нет, и газа тоже нет. Это все намного севернее.
Но статус одного из самых счастливых городов России вы можете подтвердить?
Вы знаете, да. Откровенно я вам скажу, что я могу сказать, да, у нас совершенно счастливые люди живут, они совершенно спокойные, они совершенно размеренные, здесь никто так вот сильно не торопится, как там в той же самой Москве. Воспитывают детей, я не знаю, там как-то учатся, постигают какие-то новые профессии, это все можно сделать, это все сделать можно совершенно спокойно, такой действительно счастливый, спокойный городок, это так, даже не миллионник.
Тогда расскажите мне, какое первое впечатление складывается о городе, когда въезжаешь в него, и какие черты Тюмени самые запоминающиеся?
Мне сложно вспомнить свои ощущения, потому что я переехал в Тюмень 19 лет назад, и какие у меня были ощущения, ну, наверное, я уже так вот не воспроизведу. Но если вспоминать ощущения тех людей, с которыми мне довелось общаться, кто приехал впервые в Тюмень, то они все как один говорили, что здесь уютно. И, наверное, это самое подходящее слово, потому что здесь нет каких-то бешеных магистралей, здесь нет там супервысоких зданий, здесь такие действительно очень уютные, не сильно широкие улицы, конструкции, потому что мы с каждым годом пытаемся их все расширить и расширить, но ни у кого это не получается, они ограничены зданиями. И вот, наверное, слово «уютный» — это, наверное, вот очень здорово подходит к теме.
Вы очень хорошо ответили на мой вопрос, а то я уже хотела, знаете, предложить поиграть вам, простите за тавтологию, в предлагаемые обстоятельства из области Иван. Я приехала к вам в гости. Мои первые какие-то словесные, эмоциональные впечатления какими будут? Ну, думаю, что с уютом, скорее всего, я тоже соглашусь.
Ну, Юль, если вы прилетели в аэропорт, то вы сразу-то, может, и не поймете, что он уютный, потому что аэропорт находится за городом, еще до города надо какое-то, ну, небольшое количество времени ехать, не такое, как в Самаре, например, час ехать до города. Но если вы приедете, например, на поезде, то вы сразу поймете, что город уютный, потому что, ну, то так случилось, что у нас вокзал в самом центре города. То есть вы приезжаете прямо в самый центр города, вы можете пешком в целом дойти от своего вагона до центральной площади. Это совершенно недалеко.
У нас в Краснодаре тоже так.
Да, наверное, да. Я был в Краснодаре, я понимаю, что там нет особо высоток, и это такой одноэтажная Америка, можно говорить про Краснодар, наверное, так, да?
Уже нет.
Уже нет?
Уже понастроили здесь, да, очень много всего, и высоких зданий в том числе. А расскажите, пожалуйста, где туристу в Тюмени лучше остановиться? Нужно решить квартирный вопрос.
Отелей великое множество. Все, ну, пусть не все, но мировые сетки тоже представлены. Это Hilton, Double Tree by Hilton, это и Best Western, отель Спасская, это отель Mercure. Они все находятся в центре города. Вы найдете, безусловно, и не сетевые отели, они все там довольно хорошего качества. Нет отелей 5 звезд, но твердые четверки у тех отелей, которые представлены, они действительно есть. Можно снять апартаменты, можно посуточно, сколько вы будете здесь находиться, но отельная база вся представлена, с ней никогда проблем не бывает, потому что довольно много мероприятий проходит в Тюмени. Например, самый главный нефтегазовый форум страны проходит в Тюмени, и здесь, конечно, каждую осень все те, кто занимается главной промышленностью России, собираются в Тюмени, и в том числе и для таких мероприятий отель база построена. Это не курорты, к которым, возможно, люди привыкли в Краснодарском крае, но совершенно все сетки отелей представлены.
Так, хорошо. Если мы берем туристов поскромнее, для них найдутся, я не знаю, хостелы, может быть, какие-то квартиры, которые можно снять тоже посуточно. Я думаю, с этим тоже проблем нет.
Да, разумеется. Никаких проблем нет. По-моему, даже есть у нас, я вот боюсь соврать вам, но, по-моему, даже есть у нас целое здание. Это вот квартирный дом, который выкуплен под апартаменты. Он, по-моему, называется 3452. Так он и называется, как код города Тюмени телефонный. Вот он так и называется. И можно, в принципе, там снять квартиру, посудочно, никаких проблем с этим нет. Хостелы тоже есть. Я знаю, что они точно есть. И я, к сожалению, или к счастью, или к сожалению, я там не бывал. Ну, просто не предоставилась возможность.
Это что за приколюха у вас с названиями цифровыми? Цифровыми. Сеть ресторанов 1586.
Аутентичность какая-то должна присутствовать. Какая-то аутентичность.
Ага, да. Хорошо. Заменим слово приколюха аутентичностью.
Да-да-да.
История Тюмени довольно захватывающая, насколько я могла в нее вообще погрузиться. А в 19 веке ваш город был местом притяжения богатых купцов, как ни странно. Можно ли прикоснуться к этой истории сегодня? Например, там, я не знаю, дома-памятники, как в Санкт-Петербурге и во многих других городах нашей страны.
Юль, с этим вообще никаких проблем нет, это великого множества. Вообще, если вы пройдете по центральным улицам Тюмени, особенно исторический центр, здесь действительно очень много до сих пор деревянных домов, которые сохранились как кому-то, какому-то дому 100 лет, какому-то 200. Ну, вот сколько может стоять деревянный дом, вот столько он стоит, как его построили. Это, безусловно, все дома, бывшие дома купцов. Есть какие-то каменные здания старинные, которые тоже восстанавливаются, и это тоже все находится в центре города. Понятное дело, что окраины довольно такие молодые районы, там уже стоят высотки, и каких-то таких вот деревянных именно домов старых, их очень мало, потому что город-то изначально был небольшой, и он как-то так рывками строился, рывками. А основная, конечно, последний такой рывок, это был как раз после того, как в нашем регионе нашли нефть. И все сюда поехали и понаоставались, как говорится. А деревянные дома действительно есть, они, большинство из них признано памятниками архитектуры, они все охраняются государством, правительством Тюменской области. Какие-то используются под организации, коммерческие организации или там расположение офисов, какие-то под рестораны используют, тут тоже нельзя все использовать под рестораны, потому что, возможно, нужно делать, например, в стенах этого здания какие-то отверстия, а вот департамент не разрешает, потому что должны сохраняться, например, там стены у здания охраняются государством, и с ними ничего сделать нельзя. Ну вот, значит, не подходит, значит, какое-то ему другое назначение выбирают. Вот, но посмотреть их в центре, конечно, можно, с этим никаких проблем нет, на каждом какая-то табличка, и либо кто был владельцем этого дома, кто там жил, либо что в этом доме располагалось в советское время, ну и так дальше. Прям история дышит.
У вас есть любимый памятник архитектуры?
Вы знаете, есть даже не один, а два, но такой самый яркий. Я, честно признаюсь, не вспомню, какому купцу он принадлежал, чей он был дом, но его видно сразу, он такого сиренево-фиолетового цвета. В нем располагается один из ресторанов в Тюмени. Он находится недалеко от набережной, и там есть такая табличка, которую, если потереть, то обязательно вам будет счастье.
Обожаю. У вас очень много легендарных земляков. Перечислим некоторых. Дмитрий Менделеев, Григорий Распутин. Есть ли в городе и, может быть, в каких-то окрестных местах связанные музеи, памятники с памятью об этих прекрасных людях? Ну, кто-то, может быть, не очень прекрасный.
Вы знаете, вот что касаемо, ну, допустим, вот этих двух легендарных наших земляков, Дмитрия Ивановича Менделеева, вот музея Менделеева у нас нет, но у нас есть аэропорт имени Дмитрия Ивановича Менделеева. Mm-hmm. Григорий Ефимович Распутин, он не из Тюмени, он немножко севернее родился, это село Покровское, это как раз по дороге в Тобольск. И всем тем, кто собирается ехать в ту сторону, я рекомендую, жарко рекомендую посетить и село Покровское, и Тобольск, потому что это вот недалеко. Но Тобольск вообще красота. Тобольск — это вообще... Тобольский Кремль — это нужно обязательно увидеть, потому что я тоже сначала как-то... Ну вот какой-то Тобольский Кремль. Когда ты приезжаешь, видишь на возвышенности городище, это действительно то, что захватывает тебя. Вот именно то слово «захватывает». Возвращаясь к деревне Покровская и Григорию Ефимовичу Распутину, действительно есть дом-музей Григория Распутина, где часть, конечно, экспонатов это новодел или восстановленные, а часть действительно настоящие, которые существовали при жизни. Там есть рядом с домом камень, где перевязывали коней, когда везли семью императора, значит, на погибель. Там даже есть знаменитый, по-моему, называется венский стул, на котором, если посидеть, как говорят, то обязательно по карьерной лестнице у тебя пойдет все вверх.
Вы не сидели?
Я не сидел. Давайте придерживаться этой версии.
Тоже. Планировать путешествие по-прежнему можно, не вставая с дивана. Удобно летать по России поможет авиакомпания UTR. Заходите на сайт UTR и покупайте билеты по низким ценам, без посредников и скрытых комиссий. А если вы, как и я, любите летать у иллюминатора, то есть отличные новости. Вы сможете заранее выбрать место при регистрации, а также докупить слот для багажа даже после бронирования. И это не все. Выбирайте, чем перекусить в полете, и воспользуйтесь другими дополнительными сервисами на сайте UTR. Авиакомпания обязательно предупредит вас, если рейс задерживается или будет перенесен. UTR. Научись летать комфортом. Как я выяснила, Иван, палеонтологи очень любят Тюмень. Это верно?
Вы знаете, я, честно признаюсь, мало знаком с палеонтологами, тем более с теми, кто говорит, что они очень любят Тюмень. Поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Но я знаю, что у нас здесь, в музее Городская дума, находится памятник. Не памятник, а как это называется? Скелет мамонта. Вот, скелет мамонта. И, наверное, это главная находка для палеонтологов.
Да, вот я хотела же про него у вас выяснять, потому что тоже, как выяснилось, в вашем краеведческом музее выставлен самый большой в России скелет мамонта. И дальше мой вопрос, а на что еще можно посмотреть человеку, интересующемуся всякими древностями?
Ну, опять-таки, буду до конца честен. Помимо скелета мамонта, я мало что могу рассказать о палеонтологии и еже с ними. Но вот давайте остановимся на Иваныче. Вообще, мамонта зовут Иваныч.
Почему?
Объясняю. Вообще, его нашли, по-моему, больше 130 лет назад. Это был какой-то 1880 какой-то год. И экспедицию возглавлял Иван Яковлевич Славцов. Он именно в этой экспедиции нашел этого мамонта. И в целом весь музейный комплекс в Тюмени называется музейный комплекс Ивана Яковлевича Славцова. Потому что действительно выдающийся человек был. Огромное количество его заслуг в сохранении нашей истории, сохранении истории Тюменской области, сохранении нашей древности принадлежит именно ему. Главный тоже комплекс музейный в Тюмени так и называется. Музейный комплекс имени Ивана Яковлевича Славцова. Так вот, Иваныч, он вот этот скелет мамонта, он характерен тем, что он, по-моему, 80% принадлежит одному животному. То есть не просто где-то нашли какие-то кости и собрали, и сказали, а вот это теперь мамонт. А вот 80% этого скелета – это именно одно животное. И вот там несколько раз реконструировали, как это называется? Ну, наверное, реконструкция называется, да? Я не знаю, как правильное слово подобрать. Реставрация, наверное, если это музейный экспонат. Правильно, реставрация. Так вот, с каждой реставрацией у него что-то появляется. То есть, последний раз у него там появились зубы. У него там появился хвостик. Ну, чего-то как-то вот ученые доделывают. Он все интереснее и интереснее, несмотря на то, чтобы, ну, казалось бы, скелет и скелет.
Наверное, если бы я была палеонтологом, я бы сказала сейчас, обалдеть, целых 80%. Скорее всего, это реально какая-то крутейшая история.
Фантастика.
Ну, мы будем разбираться дальше с городом Тюмень. А давайте поговорим о необычных гастрономических маршрутах. Тем более...
Вот это мое любимое, давайте.
Да, как не с вами. А в Тюмени есть ресторан под названием «Потаскуй». У меня верная информация?
Вы знаете, у вас наполовину верная информация.
Угу.
Мне думается, что наполовину, потому что ресторан такой действительно существовал. Но если я правильно нахожусь в повестке сегодняшнего дня, где-то около года назад он закрылся. Ну, по крайней мере, в социальных сетях последние посты выходят у него где-то год назад. Я, честно признаюсь, не знаю, что с ним связано, но название, опять-таки, Юля, я опережу вас немножко, оно действительно необычное. Что за потаскуй, казалось бы, ресторан? Что за потаскуй? На самом деле он находится вот в центре района, который раньше назывался Потаскуй. Это еще, наверное, 18-й, наверное, век, потому что это была самая, что ни на есть, окраина города Тюмень. То есть это совершенно маргинальная тусовка. Это какие-то беглые ссыльные. Это вот каторжники, это разбойники, это такие вот какие-то вот люди, ну, вот действительно совершенно маргиналы. Сюда, я не думаю, что даже какие-то правоохранительные органы в те времена стремились в этот район попасть. Если мне не изменяет память, то даже детям раньше говорили, мы тебя отвезем на потаскуй, и там и оставим. И это приводило в чувство совершенно всех. Воспитание было уровня эквилибристики. Но потом, со временем, то есть почему говорили потаскуй? То есть кроме тоски в этом районе не было совершенно ничего. Ну, то есть, вот погрустить, потасковать, это нужно было приехать сюда. Вот мы сейчас говорили про вот эту окраину. На сегодняшний день это самый центральный район города Тюмени. То есть, в 30 метрах от ресторана «Потаскуй» находится здание правительства Тюменской области. Еще в 60 метрах находится площадь Ленина. Ну, вы сами понимаете, что площадь Ленина – это вот, ну, где ее будет строить? Ну, наверное, в самом центре города. На сегодняшний день в центре этого района нет. То есть, здесь самое дорогое жилье, здесь самая дорогая недвижимость. Это вот самый-самый-самый сок, самый центр, там, где минимум парковок и только пешеходные зоны, по большей части. Вот, но если говорить о гастрономических каких-то путешествиях, любому человеку, который приедет в Тюмень, обязательно нужно пробовать сибирскую кухню, потому что есть некоторые блюда, которые вы можете попробовать вот только здесь. Или, например, у английской королевы, я сейчас объясню. Понятное дело, что все нефтяники, они обожают строганину, потому что на севере есть такое блюдо, называется строганина. Вы знаете, что это такое?
Да, конечно.
Да, строганина из местного муксуна, из нельмы. Мы делаем еще строганину из стерляди. Обязательно нужно пробовать суп из лося. Обязательно нужно пробовать вырезку оленя, желательно на гриле. И обязательно нужно пробовать сосинскую сельдь. Вы слышали что-нибудь про сосинскую сельдь?
Нет. Вы мне сейчас расскажете, да?
Я вам сейчас расскажу, потому что действительно блюдо фантастическое. К нам приезжал как-то, значит, Первый канал, заметки Крылова, по-моему, так и называется передача. И мы с ним как раз беседовали и снимали в 1586 у нас сосинскую сельдь. Она знаменита чем? Она ловится только в одной речке, называется речка Сосева. То есть это такой, по большому счету, эндемик, по-моему, называется. То есть это тот вид животных, рыб или птиц, которые обитают только здесь. Вот как, например, в Новой Зеландии обитают киви, вот они обитают только там. Сосинская сельдь находится только в реке Сосве и больше нигде. Ее сколько вот в год поймают, столько продадут. Вот больше ее нет. Так вот, английской королеве на завтрак подают именно сосинскую сельдь. Заключен такой контракт. А раньше был контракт между Россией и Великобританией. Они раз в год своим траулером заходили и ловили эту селедку ровно час. То есть засекали ровно час. Взвешивали и вот столько выписывали в чек, сколько они могут поймать. Они делали это сами. Я не знаю, зачем, когда можно было привезти. И даже когда проходила Ялтинская конференция туда, это Ханты-Мансийский автономный округ, сосинская сельдь находится именно там, река Сосева находится именно там. Когда была Ялтинская конференция, прилетели борта НКВДшников и две бочки сосинской сельди туда забрали. Потому что говорили, что Черчилль, он просто обожает эту сельдь. И это прям совершенно не шутка, это действительно так.
Что в ней волшебного такого? Помимо того, что она ловится в единственной реке в нашей стране.
Да, у нее фантастический состав. У нее на 100 грамм рыбы почти 20 грамм белка. И понятное дело, что витамины и минералы, которые есть вот только в этой рыбе. Несмотря на то, что, по-моему, это даже не селедка, это какая-то другая рыба. По-моему, это сиговая даже. Ну, называют сосинская сеть. И она естся, причем ее не нужно чистить, ее не нужно резать. Вот ее, как видишь, рыбу вместе с головой, со всеми костями ее едят так. Она маленькая. Не делайте такие глаза, это очень вкусно. Это очень вкусно.
Мне вообще рассказывать.
И самое главное, полезно.
Вы пробовали хамсу?
Нет. Ну, нет? Я предлагаю меняться.
Ну, хорошо, мы что-нибудь придумаем. Потому что вы нас прям заразили этим желанием попробовать эту необычную сельдь. Так, хорошо. Что любите вы, лично вы? Вот опять, снова я к вам приехала, уже во второй раз за этот подкаст, и вы мне говорите: Юль, ну вот обязательно вот это нужно, ну вот прям самое-самое лакомое и вкусное.
Слушайте, ну понятное дело, что здесь, я вообще не представляю север без мяса, то есть у нас здесь культ мяса, это нормально, то есть все говядина, свинина, баранина, оленина, лосятина. Я, например, поскольку вырос на севере, я до 18 лет не знал, что вообще существует говядина, то есть мы ели все, всегда это была лосятина, оленина, и как-то вот и мы жили с этим. Нормальные.
Вы мне сейчас говорите страшные вещи. Ну, просто.
Не за какие же они страшные, они, наоборот,
для меня
вкусные.
Лось и олень – это какие-то друзья человека.
Ну, это же все относительно. Но если вот именно из северной кухни, она не такая богата именно наличием самого продукта, сколько богата блюдами из этого продукта. То есть можно сделать сугудай, можно сделать классные, засолить грузди, сделать их со сметаной. Можно сделать... щучью икру на драниках. Это просто фантастика. Вы когда-нибудь ели щучью икру?
Да, но на драниках нет.
Щучья икра, она отличается тем, что она растекается. Если вот друг на друга драники сложить и сделать их с мягким сыром, и туда сверху, я даже буду употреблять слово «полить красной щучьей икрой», то это просто великолепно.
Вы сейчас сказали незнакомое мне слово «сугудай». Что это?
Сугудай, да. Это вариант нарезки. Это как тартар. Ага. Примерно как тартар.
Хорошо,
да, это вариант нарезки.
Вот
да.
Это вот все, что вы мне сейчас предложили. Давайте мы все-таки тоже будем немножко ориентироваться в ценах, чтобы понимать, да? Это дорого? Это доступно? Это сколько примерно денег?
Давайте так. Строганина, например, из муксуна в местных ресторанах стоит порядка 500-600 рублей за 100 грамм. Это вполне, да. Оленина, за блюдо порядка, рублей 800 тысяч, где-то так. В зависимости, безусловно, от места, от объема порции и так дальше. Суп из лося будет стоить, рублей 400. Драники с щучьей икрой будут стоить, рублей 500.
Слушайте, это там. Прям какие-то приятные цифры абсолютно. Я думала, вы мне сейчас скажете какие-то занебесные тысячи рублей. Ну, нет.
Нет.
Мы от
Москвы два часа лета, понимаете? Какие тысячи рублей? О чем вы говорите? Нет, понятное дело, что это все местные продукты, это все местные фермеры. Это, конечно, нам, например, там оленя из Ханты-Мансийска или там из Ямала привезти намного дешевле, чем, например, переправить его в Петербург, в Москву или тем более в Краснодар.
А давайте дальше поговорим о развлечениях. Для взрослых, например, это гидротерапия и термальные источники. О них ходят легенды. Вы мне можете сейчас сказать: Юль, о чем вы окститесь? Ну и вообще, если они существуют, Иван, стоит ли их посетить? И как до них добраться?
Юль, давайте мы начнем с того, что фраза «развлечение для взрослых» звучит двояко. Но если уже говорить об источниках, я тоже начну немножко издалека. Мы с вами говорили о том, что Тюмень – это столица, нефтяная столица. Вообще, изначально нефть стали искать именно в Тюмени. Вот у нас есть одна из центральных улиц, улица Мельникайте, это тоже по большому счету центр. Так вот, недалеко от нее бурили первые отверстия для того, чтобы найти нефть. И нефть там не нашли, но нашли минеральную воду. И понятное дело, что вся промышленность нефтяная и газовая, она ушла на север, а вот эти минеральные источники по составу, понятное дело, что провели анализ, понятное дело, что там отправили в лабораторию, и поняли, что это действительно уникальный состав. То есть нигде, мы отъедем там 200 километров в Курган, этого нет. Мы отъедем 300 километров в Екатеринбург, этого нет. Мы отъедем там, километров 400 там, в Урай, этого нигде нет. Вот именно Тюмень и юг Тюменской области, он полон источников минеральной воды. В чем особенность? Во-первых, как я уже сказал, это минеральный лечебный состав. То есть все санатории, как правило, они имеют эту воду. Второе, она всегда одинаковой температуры, порядка 40 градусов. То есть, прилетая в Тюмень, в любое время года вы в источнике будет плавать на улице. То есть его не будет внутри помещения. Как бы, ну, это слишком просто для нас. Плавать нужно обязательно на улице. И вот эти вот шапки ледяные из волос, потому что, ну, то есть тело, оно погружено, ему все хорошо, у него там температура там 36-40 градусов, а голова торчит на улице. И понятное дело, что человек окунается, весь этот пар, все эти испарения, они остаются на волосах. Какая еще особенность? Больше 15 минут за один раз не рекомендуется, потому что действительно у них состав довольно-таки мощный. Но омолаживающий эффект, оздоравливающий эффект просто фантастический. А быть обязательно. У нас еще, кстати говоря, совсем недавно появилась такая теория, которая очень сильно похожа на правду. Что на самом деле это не просто источники, что раньше здесь было море. Потому что, ну, вода это очень соленая. Может быть, в виде разлома. Может быть, как-то так получилось, что это море скрылось под землей. Но оно под землей существует. И то есть мы сейчас эту воду добываем не просто какой-то вот какой-то источник, а это прям целое море. Нужно найти, правда, его берега где-то, чтобы как-то обрисовать. Ну, вот у нас вот есть в Краснодарском крае Черное море, а у нас вот такое вот подземное море. И это действительно история, которая, возможно, даже похожа на правду.
А что еще нужно обязательно, не знаю, посмотреть, попробовать в Тюмени, помимо того, что мы уже обсудили?
Ну, давайте так, составим топ-3 хотя бы. Первое, обязательные источники. Это прямо обязательно. У нас, кстати говоря, недавно открылся самый большой в России аквапарк, где тоже есть источники. Называется он «Лето-лето». Я говорю с названиями. У нас, благо, не радиошоу. У нас можно говорить названия и бренды. А обязательно сходить, попробовать местную кухню. 1586, кафе 1586. Мы находимся прямо на набережной. Это единственная в России четырехуровневая набережная. То есть вид открывается полностью панорамный на единственном в России четырехуровневую набережную и самый открыточный вид на город Тюмень. Обязательно нужно съездить в Тобольск по пути, заглянув в Григория Ефимовича Распутина, в его дом-музей в селе Покровское. Тобольск смотреть обязательно, там мифов и легенд великое множество, и это действительно такой очень сказочный город. Сказочный – это вот именно то самое слово. То есть, как вот Великий Устюг, но это, наверное, новодел, а Тобольск – это вот прям такой действительно исторический город. Это вот мы назвали топ-4, ну и, наверное, какую-то экскурсию по деревянному зодчеству. Или, например, можно взять экскурсию в Тюмени. У нас есть совершенно захватывающая экскурсия по местам, где обитают призраки. Привидения.
Вы украли мой вопрос.
Я следующий. Этим занимаюсь последние 20 минут.
Хорошо, давайте я озвучу вопрос.
Да, пожалуйста.
А вы расскажете про призраков, ладно? Просто это такая тоже традиционная уже рубрика в нашем подкасте. Мы разговариваем о городских легендах, может быть, каких-то тоже мифах, историях интересных. И есть ли они вообще в Тюмени присутствуют?
Да, городские легенды, конечно, мы можем говорить... легенды такое очень широкое слово. Мы можем говорить о тех людях, которые создавал Тюмени. Господине Текусеве, например, в честь которого названы и бульвары. Те вот градостроители именно. Но это такая вот история именно людей... Но если говорить о фольклоре, а что такое фольклор? Это, наверное, какие-то сказки, какие-то легенды, небылицы, может быть. У нас даже есть специальная экскурсия, она такая страшно запоминающаяся. Вот слово «страшное», наверное, очень правильно подобрано в этом словосочетании. Там, где можно встретить привидений. Их не так много, этих мест, но действительно существуют такие места. Например, старая пожарная каланча, которая сохранилась одна. Раньше в Тюмени были такие сооружения. Каланча, я правильно? Ну, вы меня понимаете слово «каланча»?
Конечно.
Да, ну прекрасно. Так вот, откуда велось наблюдение, пожарные вели наблюдение, что горит, что не горит, потому что все было деревянно. Она осталась одна на сегодняшний день. То есть все остальные разрушены, они как-то канули в небытие, а одна осталась. Так вот, говорят, и некоторые люди видели, как ночью в какое-то определенное время видно, как будто бы с этой каланчи падает человек. И когда прибегаешь, а там никого нет. Вот он падает, и все время с одного и того же места. Говорят, что это призрак пожарного, который не успел приехать на пожар, и там погибли люди, и он очень переживал, и, в общем-то, закончил жизнь суицидом именно с этой пожарной каланчи. И говорят многие, кто живет в этом районе, что они действительно видели, как с этой каланчи как будто бы падает человек. Понятное дело, что история театра, она всегда немножко связано с мистикой и призраками. И у нас в том числе ходит такой слух, что в здании бывшего театра, даже не театра, даже, наверное, Институт культуры, он раньше так назывался. Я сейчас, честно признаюсь, не знаю, что с этим зданием происходит, но оно стоит на центральной улице, и там на деревянных перегородках, перекрытиях, слышны шаги. Кто это ходит? Ну, говорят, актриса, которая работала там. Но до конца неизвестно, но это действительно не просто выдумка, а есть несколько людей, которые там работали, они действительно говорят, по вечерами там кто-то ходит, и мы не можем понять, ну вот обросла легенда все-таки.
У меня есть финальный вопрос к вам. Мне нужно, чтобы вы дали совет каждому, кто собирается посетить Тюмень.
Совета три. В салоне Ютейра первые и 15-е места, места с ногами. Берите их. Второй совет. Обязательно скачайте приложение Visit Tumen. Или заходите на сайт visittumen.ru. Но если скачать приложение, вам будет удобнее, потому что там есть интерактивные части. Вы, например, оказываетесь возле какого-то дома-музея, он автоматически включает и рассказывает вам, что это за дом, кто в нем жил, ну и какую-то историю. Ну и третье. Обязательно заехать в 1586 на Строганину. Топ-3.
Занавес. Иван, знаете, что мы еще не обсудили? Когда же лучше приехать в Тюмень? Осенью, летом, зимой? Может быть, в каждом сезоне есть свои прелести?
Вот, наверное, в каждом сезоне есть свои прелести. Летом, понятное дело, что город цветет, город гуляет, город занимается тем, что получает балдежи и ходит вдоль набережной, и смотрит на мост влюбленных, и смотрит какие-то панорамы, и купается на пляжах. Но зимой вот тот самый случай, когда в Тюмень нужно ехать зимой. Вот точно. Казалось бы, Тюмень, это холодно. Но вот сюда нужно ехать зимой. Ноябрь, у нас начинается сезон термальных источников, это термальные курорты, они все начинают работать, и действительно огромное количество туристов приезжает сюда именно зимой, чтобы, ну вот, прочувствовать вот это вот тепло горячих источников. У нас даже слоган же есть у всех. Мы жители Тюмени, холодные снаружи, горячие внутри. Вот так. Поэтому приезжайте в любое время вообще, в любое время.
Договорились. А Иван Крылов, шоумен, совладелец сети ресторанов 1586, потрясающе классно рассказал про город Тюмень. И это были не басни Крылова, а прекрасный подкаст «Полетим, поглядим». Будьте с нами и узнавайте о новых интересных городах. Подписывайтесь на всех платформах и делитесь выпуском с друзьями. Пока.
Спасибо, Юля. Мне было приятно с вами познакомиться. До свидания.